Михаил Иванович Хорев. Мой муж боялся Господа. Неожиданно в уютный дом постучала беда. Скоропостижно скончался отец, один из сынов пророческих, оставив неоплаченный долг. Понять вдову можно. Двое сыновей теперь на ее иждивении. И долг. А тут еще и взаимодавец стал угрожать. Если не рассчитаешься, беру в рабы твоих сыновей. Убитая горем мать пошла к пророку Елисею и с воплем рассказала, в какой безвыходной ситуации она оказалась. «А ты знаешь, что раб твой боялся Господа», указала вдова на единственное и неотразимое, как я считаю, основание для оказания ей помощи. Когда-то Самуил основал пророческую школу в Раме. Подобные школы имел и Елисей, поэтому он не мог не знать жизнь тех, кого учил. Вот и жена пророка утвердительно говорит: «Ты знаешь», а в голосе звучали ноты одобрения мужа. Доброе свидетельство вдовы основано на прочном фундаменте. Не один год прожили они вместе, вырастили сыновей. Неизвестно, зачем понадобились мужу средства, но смерть внесла свои коррективы. Рассчитаться с взаимодавцем не оказалось времени. И хотя жил пророк богобоязненно и примерно, но умер должником, и это больно ударило по сердцу вдовы. Обычно человек, предчувствуя свою кончину, заблаговременно пишет завещание, кому что получить в наследство. Отец этого семейства оставил после себя жене лишь слезы, а сыновьям – рабскую жизнь. Кто-то сочувственно покачает головой: «Никому не пожелаешь такой судьбы, я так не думаю». Пожалуй, не всякая семья облагодатствована такой особой милостью, как эта. Бог взял их под свой контроль. Под его особой опекой оказалась семья почившего. На них он излил исключительное благословение. Не нужно думать, что нуждающейся была только эта вдова. Бедные всегда есть. Иисус Христос напомнил: «Много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Евангелие от Луки, 4 глава, 25 и 26 стихи. Господу угодно было оказать милость только одной вдове. Она выжила, когда вокруг все умирали. Не всех вдов и в дни Елисея Господь ввел в чудо. Божий пророк, сочувствуя вдове и опираясь на ее правдивый отзыв о муже, по побуждению от Господа спросил: «Что есть у тебя в доме?» «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Вот она, неприкрытая, почти нищенская жизнь боящихся Бога. Но женщина не хлопочет перед пророком о восполнении материальных нужд. Она в горе, что сыновей берут в рабство. «Пойди, попроси себе порожних сосудов у всех соседей. Набери их немало», — посоветовал Елисей. «Для чего они мне пустые?» — закономерен вопрос, не правда ли? Но он не прозвучал. Удивительно выдержанный характер у женщины. Умеет она владеть собой, молча слушает и внутренне подчиняется. Когда наберешь сосудов, тогда запри дверь за собой и за сыновьями. И на этот раз женщина не прервала пророка неуместным вопросом: «А для чего скрывать это от окружающих? Наливай во все эти сосуды». Странный совет, не так ли? Неизвестно, чем все закончится. Но пошла от пророка женщина и сделала все, как он повелел. Соседи не отказали вдове. Она ведь просила пустые сосуды и, по-видимому, не откровенничала, для какой цели они ей понадобились. Думаю, женщина наполняла не маленькие кувшинчики, а достаточной вместимости емкости, в которых содержат масло про запас. Сыновья подавали ей сосуды, а она наливала. «И этот полон. Следующий ставьте», — могла поторапливать счастливая мать. А масло текло и текло. Вдова увлеклась. Сердце ее ликовало. Такого она еще никогда не видела. «Пододвиньте пустой». «Пустых больше нет». «Нет». И масло остановилось. Обратите внимание на дальнейшее поведение вдовы. Когда масло перестало течь, она оставила наполненные сосуды и направилась к Елисею. Заметьте, не на рынок продать масло и выкупить сыновей. Нет. Она сообщила Елисею о происшедшем. «Мы поступили по твоему слову, и теперь у нас много масла. Что с ним делать? Скажи, пожалуйста». «С нами часто происходит обратное. Когда не на что купить хлеб, мы склоняемся на колени и молимся. Господи, в кошельке пусто, в карманах ни копейки. Окажи милость, пошли пропитание детям». Такое поведение понятно. Но скажите, встречали ли вы растерянных хозяйку и хозяина с кошельком полным денег, которые пришли, к примеру, на церковный совет и сказали: «У нас нет недостатка в средствах, посоветуйте, куда их употребить». Вы видели таких? Не видели. Эта вдова, пожалуй, единственная. При пустом кошельке мы усердны в просьбах. При обильном, допустим, урожае сами хорошо знаем, как им распорядиться. Это на продажу, это на семена, это на черный день, это дочери на приданное и свадьбу, хотя ей еще только 15 лет. Словом, все разложим по полочкам без посторонней помощи. У вдовы появился большой запас масла, однако она закрыла дом, теперь уже не изнутри, и пошла к пророку. «Что мне делать с маслом?» Есть чему поучиться у этой женщины. Похоже, не только ее муж богобоязненный, но и она боится Бога и не распоряжается его даром по своему усмотрению. Иначе как объяснить ее визит к пророку? «Продай масло, рассчитайся с взаимодавцем, на остальное будешь жить с сыновьями», — сказал Елисей. Пророк, по слову которого Бог наполнил сосуды, не намекнул вдове: «Хорошо бы десятую часть отделить мне», хотя это справедливо. Женщина могла забыть, что от всех прибытков следует отдавать десятину Господу, и Елисей оставил это на ее совести. Воспитание детей – первостепенная задача родителей. Эта ноша порой не под силу отцу и матери. Много приходится плакать, прежде чем найдется путь к сердцу ставших совершеннолетними сына или дочери. Это большая проблема почти для каждой семьи. А разве вдову не беспокоила эта проблема? Думаю, она решила ее немного иначе. Пустые сосуды нужно возвратить соседям. Кто этим занимался? Скорее всего, сыновья. «Спасибо вам за емкость, она нам очень пригодилась», — могли свободно рассказывать дети. «Для чего пригодилась?» «Масло в нее наливали». «Где вы его взяли?» «Бог послал, и оно лилось и лилось». Скажите, все ли могли поверить этому? Лично я не сомневаюсь в этом чуде только потому, что о нем написано в Библии. Если бы в другой книге прочитал, не поверил бы. «Такого быть не может», — могли отрицать соседи. Чем возразить? Чудо повторить невозможно. Двери были заперты от посторонних глаз, когда лилось масло. Доказательств никаких, кроме свидетелей, двух сыновей и матери. Однако, главное, дети видели. Их убеждать не нужно. Этот день был, по-видимому, поворотным в судьбе сыновей. Не беда, что кто-то из окружающих мог отнестись скептически к чуду. Они никакого влияния не окажут на сирот. Они сами передвигали емкости. Зачем им доказательства? дети служителя, насколько они благословенны. Отца нет, а его богобоязненность будет сопровождать их всю жизнь. Только теперь вдова могла облегченно вздохнуть. Ничего, что муж оставил большие долги. Бог восполнил наши нужды. Да и сыновья не рабы, и даже остались средства на жизнь. У меня вопрос. Почему Бог восполнял нужды лишь отдельных личностей? Ведь ему нетрудно накормить и 5000. Осмелюсь сказать, чудо, совершенное в доме вдовы, это щедрый подарок семье за богобоязненность отца. Расскажу о себе. Я тоже не понаслышке знаю, что такое безотцовщина и голод. Моего отца, служителя церкви, арестовали, когда мне исполнилось 6 лет. Домой он не вернулся. Мама осталась с 4 детьми. Мы, кажется, никому не задолжали, а в отношении запасов отец не оставил совершенно никаких. У отца отняли паспорт, его уволили с работы, а на другую он не мог устроиться без документов. «Лишенец, значит, не имеешь права даже жить в Ленинграде. Ленинград – колыбель революции, а ты своими религиозными идеями мешаешь строить светлое будущее. Вон из города вместе с детьми». Мама часто напоминала папе: «Ваня, сколько можно жить на птичьих правах?» «Грунечка», – маму звали Агриппина. «Жить на птичьих правах – это же великое благо. У птички нет других прав. Она всегда живет на своих правах, да еще и чирикает». Я не понимала, шутит ли он, или, скрывая свои переживания, меня ободряет, – вспоминала мама. Мне казалось, что муж говорит не по существу. Я не могла так довериться Господу. Скажу, папа точно оставил нам пустой кошелек. И в завещании писать нечего. Нечего? Надо здесь остановиться и покаяться. Папа все-таки оставил нам благословение, потому что он тоже боялся Господа. А это самое главное и самое великое. Если бы он завещал нам даже большое богатство, все равно через 3 года мы непременно умерли бы с голоду в блокадном Ленинграде. Все богатые умерли, потому что хлеба ни за какие деньги купить было нельзя. При полном богатстве, высоком положении и шикарном убранстве квартир все умирали от голода. И я, 10-летний мальчик, голодал. В блокаду никого не хоронили. Трупы заворачивали в простыню и клали на тротуар. Военные машины проезжали по улицам, грузили трупы, как дрова, и увозили в неизвестном направлении. А потом сбрасывали в ямы. Мы всех своих соседей сложили на тротуар. А сами остались не только живы, но и здоровы. Все 4 детей. И не только здоровы, но все верующие, все в церкви, да еще и при служении. Не только при служении, но еще и долгожители. Где все те храбрые, с паспортами, у которых было преимущество жить? А нашу семью лишили всего. Но мы и на птичьих правах выжили. Точно не знаю, но мой папа в 1936 году учился на 4-м курсе Вечернего технического института. Мама мне об этом рассказывала. Работал и учился. Его отчислили. «Вы верующий, у нас своих людей достаточно». Вот и все его образование. Безбожное общество выбросило нас за ненадобностью. Какая же у нас была перспектива? Самое светлое, самое лучшее. Бог нас благословил. Скажу совершенно точно, кто в служении, не в каком-то отдельном эпизоде, а во всей жизни, кто всем своим существом боялся Бога, и это было характерно для всей его жизни, тот оставит после себя самое великое наследство. Апостолы спросили небесного учителя: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» В ответ они услышали: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Евангелие Матфея, 19 глава, с 27 по 29 стихи. Скажите, есть ли такой банк, который во сто крат отдает вкладчикам? Нет таких. А вот Бог обещает воздать во сто крат тем, кто ради имени Его оставил здесь дом или иное что. И быть того не может, чтобы Бог не сдержал свое слово. Быть богобоязненным — самое надежное дело. Это стопроцентная гарантия успеха и благословения для сыновей, дочерей, внуков и правнуков до тысячи родов. Это уму непостижимо. Ни один гений не объяснит силу и величие этого неизменного обетования. Мне, к примеру, не безразлично, как отзовутся обо мне. По каким критериям или внешним признакам можно определить богобоязненность? Думаю, отзыв жены, при этом тоже богобоязненный, имеет в этой ситуации значение. Она лучше других знает, какой я по жизни. Перед людьми можно создавать приятную видимость, а дома мы без прикрас. «Ты сказала бы обо мне, что я богобоязненный?» — спросил я жену. «Думаю, что да». Вернемся к началу наших рассуждений о вдове, матери двух сыновей. О них тревожилось материнское сердце более всего, и она их не потеряла. Понятно, что суть не в масле. С маслом или без него пришлось бы прожить. Не в этом главная проблема. Главное — души детей. И она их приобрела. Она привела их в соприкосновение с чудом Божьим. А почему? Потому что их отец боялся Бога.